Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Дмитрий Богомолов, клирик храма святителя Николая на Трёх горах в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню вам, отец Дмитрий, и нашим радиослушателям, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, потому что, с одной стороны, не секрет, что для человека, который просто приходит в храм и видит на амвоне священнослужителя в облачении, так легко подумать, что, ну вот, человек родился, ему на роду было написано быть священником, вот он так прям в подряснике и всю жизнь ходил. При этом мы понимаем, что священниками не рождаются, а становятся. И часто это путь... И путь иногда сомнений, вопрошаний, борьбы с собой. Все-таки в какой-то момент человек, мужчина, вот такое дерзновение проявляет, желание служить у алтаря и преподносить людям таинство. И мне кажется, что вот те вопросы, которые у человека к себе на этом пути возникают, это вопросы, которые могут быть близки всем людям, которые о своих отношениях с Богом задумываются. Поэтому вот об этом сегодня с вами хотелось поговорить. И вот если ваш путь к вере, пытаться как-то мыслить какими-то этапами, вот одно событие, другое событие. Какие важные этапы вы бы выделили?
Я бы сказал следующим образом, да, что первый этап – это когда человек вообще задумывается о том, для чего он в этот мир пришел и что он, собственно, хочет в этом мире делать. Не то чтобы даже хочет, а для чего он здесь нужен. Вот. И, как показывает практика, этот вопрос, не знаю почему, задают себе ничтожно мало количество людей, вот, и как сказать, руководствуются очень простыми ответами, что семья, дети и все остальное. Вот. Но если возвращаться ко мне, то, несомненно, первый этап – это был... этап где-то как раз вот кризис среднего возраста, наверное, который называется. Это был мне где-то в районе 30 лет было, когда я начал задумываться о том вообще, что происходит, что я делаю на земле и к чему все это, самое главное, к чему это меня приведет. И я скажу так, что эта мысль меня в свое время до определенного момента повергла в какое-то уныние, потому что я понимал, что никакого выхода нет, то есть вот все, что здесь есть в этом мире, оно закрыто, и у меня когда-то наступило перманентное уныние, кстати, сейчас я уверен практически, что большинство людей как раз в этом унынии и живет, потому что они, так как если человек не ставит перед собой вопрос, зачем он живет, то он подспудно понимает, что он умрет, и все закончится, и он не реализован. То есть вот эта вот интенция человеческая реализоваться, она бы не, в этом смысле не присутствует. Вот. И, конечно же, первой частью это вот было как раз тот самый кризис среднего возраста, когда я задумался о том, что я делаю. Причем у меня... Надо сказать, что я был уже взрослый человек, я работал к тому моменту уже достаточно в крупных западных компаниях, я занимался продажами, это были компании с мировым именем, я повидал мир, поездил, вел переговоры там и так далее, продавал на миллионы, миллионы рублей, вот, но вот это внутреннее ощущение того, что же, зачем все это, у меня так и не наступало, то есть я уже купил квартиру, у меня была машина, но оказалось, что этого совершенно недостаточно для того, чтобы человек считал себя счастливым и понимал, для чего он живет. Ну, а следующий этап – это поиск, после которого наступила встреча, которая все перевернула. Вот. Ну, а после встречи уже пошел путь совершенно, наверное, в другое немножко... в другом направлении, уже в церковном, конечно. Вот. И это уже следующий путь, это уже был путь к священству.
Ну вот мы с вами немножко совсем знакомы, поэтому я как-то слышал от вас, что вы рассказывали, что вот такая встреча с Богом или какой-то важный такой переворачивающий религиозный опыт наступил едва ли вот не в кресле в офисе за столом, вот в какой-то совершенно, казалось бы, не располагающей каким-то радикальным изменением ситуации. Вот как это было?
Да, это так и было. Я помню, что это было при прочтении Евангелия, а точнее Нагорной проповеди. Это, а если совсем конкретно, это было на словах, со мной произошло на словах: «Лицемер, почему ты говоришь, как вытащить бревно из глаза своего ближнего, в своем глазу бревна не видишь». Вот. И что-то случилось со мной, когда я это читал, когда я понял, что тот, кто это сказал, совершенно точно знает, что такое истина, которую я и, в общем, хотел обрести. Но я, знаете, к чему пришел за время, пока я рассказывал, пытался, ну, не первый раз меня об этом спрашивают, я пришел к тому, что облечь в слова – это невозможно практически эту встречу. Но я у митрополита Антония Суржского, у него есть прекрасный рассказ, буквально на страницу, на две, о том, как он встретил и тоже пережил Бога. И когда я слушал, я с замиранием просто весь находился в восхищении, потому что это было про меня. И вот поэтому, когда меня теперь спрашивают, что, как это произошло, я говорю, что найдите у митрополита Антония рассказ, как он встретил Бога и пережил, и там все намного лучше меня рассказано. И это будет прям точно 99,9% совпадения.
Ну вот тогда не могу вас не спросить, это знаменитый рассказ Владыки Антония, который мы часто в эфире вспоминаем. Вообще у меня есть ощущение, что такое совершенно ненаучное наблюдение, что во всех таких религиозных и околорелигиозных разговорах само выражение «встреча с Богом» так или иначе восходит вот к этому рассказу Владыки Антония, когда он, будучи подростком, читал Евангелие от Марка, после того, как отец Сергий Булгаков на лекции в их скаутском лагере или какой-то в школе, значит, рассказывал, что Евангелие – это про любовь, прощение и так далее, и над врагов прощать, и юный владыка Антоний, будущий, понял, как это странно вообще, что это за глупости в Евангелии говорят, и нужно срочно понять, так ли это на самом деле, прочитать, если это так, то навсегда с Евангелием порвать. И пришел домой и попросил у родителей Евангелие, понял, что самое короткое из них от Марка, начал читать, и вот где-то между второй и третьей главой, как он описывает, он явственно пережил, ощутил, понял, увидел, осознал, что на той стороне стола стоит Христос. И вот раз он здесь, раз это правда, значит, все, что он говорит, правда, значит, он воскресший явился. И это перевернуло, и вот так возник будущий владыка Антоний Суржский. Но я почему эту историю пересказываю так подробно? Потому что и владыка ее в разных вариантах, в разных встречах и беседах рассказывал, но там же у него упоминается в разных местах, а как изменилась жизнь после этого. Вот он рассказывал, что хотел бежать по улице и говорить, что каждому, вы знаете, что Христос воскрес и так далее. Но был еще один момент, когда он делится своим опытом и говорит, что вот после этого у меня была такая жизнь, мне хотелось только молиться. И ничего больше не хотелось. Нужно было там чистить морковку, учиться в школе, в институте и так далее. И я вот думаю, мы так часто этот рассказ пересказываем, владыке Антония, но вот к тем следствиям, которые он тоже пересказывает, далеко не все доходят. А вот как у вас жизнь изменилась после этой встречи?
Ох, ну, я думаю, что любой человек, и это правильно, кто переживает такое, его жизнь меняется кардинальным образом. И моя жизнь, конечно, поменялась. И единственной своей заслугой вот во всем произошедшем, я считаю, то, что я, скажем, какую-то такую волю свою употребил для этих изменений. Потому что все остальное, конечно, я считаю, что это заслуга Бога, а не моя. Да, я тоже так же, как все, люди, которые только пережили Бога, пытался всех накормить, всем дать денег, обо всех позаботиться, молился постоянно, плакал весь был, у меня были ночи, когда я просыпался и плакал всю ночь, у меня была подушка мокрая от того, что от осознания того, кем я являюсь на самом деле, вот, потому что Господь дает человеку, кто внимательно относится к внутреннему своему, к рассмотрению себя внутри, он дает достаточно быстро понять, кто ты на самом деле есть. Вот. И, конечно, я попытался всем сразу рассказать, что есть Бог. Ну вот, кстати, для меня и сейчас... Я скажу так, что в какой-то степени одно из доказательств существования Бога, я так его называю, от противного немного, сейчас объясню, что я имею в виду. Для меня сейчас мысль о том, что нужно задуматься, для чего ты живешь, она совершенно элементарная, ну, прям совершенно элементарная. И... То, что никто из людей практически этого не делает, ну, то есть людей, которые себе честно задали этот вопрос и попытались на него честно ответить, предельно честно, я знаю очень мало. И у меня в связи с этим есть своя теория, что кто-то людям просто закрывает взор ума на этот вопрос. Просто этот вопрос как-то проходит мимо человека. Может быть, это закрывает всем нам известный персонаж. А может быть, мы говорим о том, что Господь сам знает, кому открыть. Вот тут я не имею четкого ответа. Вот. Но что касается жизни, у человека, конечно, кардинально меняется, потому что если ты... понимаешь, и, что Бог есть, а в моем случае я не понял, что Бог есть, я узнал, меня просто Господь оказал мне милость и поставил меня перед фактом, дал пережить свое присутствие явное, вот, то я просто понял, что если я продолжу жить так, как жил, то я упущу самый большой свой шанс, который есть только в жизни. Я потом не смогу себе всю жизнь говорить, что... Я всю жизнь, точнее, буду вспоминать о том, что у меня была возможность пойти туда, куда откликнулось мое сердце, и я этого не сделал. И вот страх этого меня и привел, в общем, к осуществлению... вот этой интенции моей в движении к священству и к Богу. Я просто понял, что если тот... я искал истину изначально, то, что... И для меня было очень большим удивлением, что истина не есть что, а есть кто. И я понял, что если он есть, а он есть, я это понял, то тогда как можно строить свою жизнь по прежним лекалам? Что я тогда... А если он есть, значит, все, что о нем сказано, правда. Вот, и я тогда спросил себя, что я смогу ответить так же и после смерти, когда я встану перед лицом Бога, и он меня спросит, ну, и что, ты же мог? И я понял, что мне нечего будет ответить. И вот для того, чтобы у меня было что ответить, в общем, я и пошел совсем в другую сторону, да. У меня очень, кстати, быстро испортились отношения на работе, потому что я вдруг сразу... начал понимать, что работа на серьезном уровне, которая уже достаточно хорошо оплачивается, она забирает человека полностью. То есть я понял, что у меня времени свободного практически нет, а я как раз в этот момент и захотел, чтобы у меня было больше свободного времени, потому что я хотел молиться, я хотел читать, я хотел искать Бога, размышлять над Ним, я хотел ходить на службы, мне потрясающие службы, невероятной красоты, вот. Вообще все православное богослужение, оно наполнено не только вот этим вот громадным смыслом, но и потрясающей красотой. Очень важно, чтобы и люди смогли эту красоту и динамику чувствовать. Вот, потому что она ведет человека в храм, она заставляет его идти в храм.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Богомолов, клирик храма святителя Николая на Трех Горах в Москве сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы обращаетесь к этому вопросу, ставите его как ключевой, как главный, для чего я живу. И говорите, что мало людей задается им на самом деле. Но кто-то скажет, ну почему? Вот многие задаются. И даже в ваших словах прозвучали там возможные ответы. Ну, ради семьи, ради детей, там, ради, не знаю, того, чтобы как-то саморазвиться, чего-то достичь, быть полезным и так далее. Разве это не какие-то хорошие и благородные ответы на вопрос, зачем я живу? Чем... Вот ответ, который вы для себя нашли, ответ религиозный, ответ во Христе, принципиально отличается от этих вот ответов?
Принципиально отличается, даже больше, чем принципиально. Мой ответ в вечность, а ответы другие в то, чтобы успокоить себя и позволить себе жить дальше так, как ты хочешь. Это первое. Второе, что я могу сказать, совершенно логически здесь можно помыслить. И, кстати, я когда начинаю с людьми об этом говорить, они, никто не соглашается, но я вижу, что не соглашаются только потому, что, им, что они находятся в вот этом перманентном страхе, подспудно понимая всю тщетность ответа, который они дали. И они не хотят просто здесь признаваться, что они живут без смысла. Так вот, если мы говорим о том, что человек живет для детей, там, карьеру построить, можно часто услышать, ну, давай, надо поездить по миру, посмотреть мир. У меня простой вопрос. Но мы ведь все умрем. И если жизни после смерти нет, и у человека нет души, то человек, умирая, он просто растворяется, превращается в ничто. А если он превращается в ничто, то все знание о том, где ты был, как ты отдыхал, какие у тебя были знакомства, сколько у тебя детей, сколько ты купил домов, пусть ты был самый известный человек в мире, они становятся, они обесцениваются, потому что их просто нечем припоминать. Поэтому человек, который в своем вопросе, для чего он живет, не доходит до смерти, и после смерти не перепрыгивает вот этот раздел между вечностью и невечностью, говорит о том, что он просто несерьезно себе этот вопрос задал. Вот и все. А этот серьезный вопрос, он требует ответственности, потому что ты же должен понимать, что это касается непосредственно тебя.
Смотрите, отец Дмитрий, ну, ответ на этот вопрос, он ведь может быть очень таким, на самом деле, удобным и очень красивым. Он может заключаться просто в нравственных рамках. Быть хорошим человеком, делать добрые дела, любить своих ближних, не изменять жене, не воровать, не убивать. Нет, ну, согласитесь, ведь человека можно спокойно, наверное, я так думаю, спокойно разложить по полочкам и понять, как он жил. Если он жил в нравственных каких-то вот этих вот границах, то у него на самом деле все не так уж плохо. Если судить его по общим нравственным законам, если он действительно стремился делать добро всю жизнь. Но как так не сложилось, что он пришел в храм? Ну вот не сложилось у него. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что ключевой вопрос – для чего?
Вот, ну, увеличить количество добра и любви в мире, например. Вот сейчас это очень, кстати, такая известная история.
Ну, это же опять вопрос, а для чего? Ну, вот посмотрите, если вот у вас есть прибор для увеличения, для измерения увеличения или уменьшения количества любви в мире. Вот,
можете прибора как-то... у меня, к сожалению,
вот,
нет.
Вот, поэтому, и опять же, вы дойдете, вы умрете, а вы умрете. Как и мы все здесь умрем.
Это светлый вечер, дорогие друзья.
То стоит вопрос, а как можно потом эти усилия будет применить? Понятно, что у человека, если у него есть достаточно хорошее воспитание и круг общения, он будет... Но это будет вопрос что человек умеет просто себя вести прилично.
Но это уже немало, это уже немало в наше нелегкое время.
Мне кажется, просто принципиально две разные вещи. Мы оцениваем какого-то другого человека, который был прекрасным, почти святым при жизни, но в храм не пришел. У него с Богом свои отношения. А то, о чем говорит... И я верю, что какой-то от Бога будет ответ вот у них лично вдвоем на суде. А то, о чем, как мне кажется, отец Дмитрий говорит, это вопрос, который человек к себе адресует. И либо я себе говорю, слушайте, ну я такой хороший человек по жизни, что вообще все хорошо у меня. Либо как-то где-то на глубине сердца все-таки ты понимаешь, что а зачем, даже мои хорошие поступки, а зачем они? Мне кажется, вы об этом говорите.
Совершенно точно больше того скажу, что у меня сколько раз были разговоры о чем, что у меня есть знакомые, которые далеки от Бога, но при всем при этом являются вот людьми воспитанными, которые действительно не украдут, если можно, помогут. Вот. И я с ними, когда вот в процессе своего церковления, когда вот я горяч был очень так и всем пытался доказать, что Бог есть, и как так вы не видите, это же самая большая ошибка и промах в вашей жизни вообще. Они говорят, ну а что, я никого не убил, никогда жене не изменял, не крал никогда, чего мне бояться? И при всем при этом ты понимаешь, что несмотря на то, что человек этот хорошо воспитан, но у него фокус жизни и усилий жизненных направлен на себя. И это то, что есть у каждого человека. Что сказал Христос? Одно из самых основополагающих и главных. Это то, что вот этот фокус с внимания к себе нужно переместить на внимание к Богу и к ближнему. И вот эта возможность себя раздавать в течение жизни, и она является ключевой для человека. А так в остальном можно прекрасно жить, будучи очень хорошим, образованным, наслаждаться тем, что ты хороший, никогда не украл. Вот можно и так.
Вы начали рассказывать про то, что когда пришли к вере, пережили религиозное обращение, будучи сотрудником крупной компании международной, и как-то вот возжелали внутренне жизнь менять, и к Богу идти, и больше быть на службах, и читать, и молиться, на что нужно было время, как-то быстро у вас стали отношения на работе, портиться, не портиться, но как-то стало трудно. А вот какие еще трудности были? Вообще, легко ли было уходить с работы, бросать...
Отрываться от земли, да.
Бросать прибыльную работу ради чего? Вот ради чего-то иного, может быть, ничего не гарантировано.
Вы знаете, у меня чуть-чуть попроще была ситуация. Мне не пришлось бросать работу в том плане, что я с нее не то что ушел, но вот эти все изменения, которые со мной произошли, они повлекли то, что я стал отдавать работе меньше себя. А это уже не устроило мое руководство, и они предложили мне, в общем, уйти. Но и опять же могу сказать вам, представляете картину, вот приходят люди утром на работу, а у нас был open space, мы сидим, сядем на компьютеры, приходит человек, садится рядом, а рядом с ним сидит другой с открытым молитвословом и молится. Это, конечно, заставляло у людей было очень много вопросов по этому поводу. Не скажу, что насмешки, но, конечно, это... Вот, во-вторых, могу еще так сказать, что продажи, они, в общем, все равно связаны с лукавством определенным. Я не могу сказать, что я обманывал кого-то. Вот. Но я всегда пытался взять данные и пойти навстречу со своим партнером, и поэтому специально подбирал, как эти данные можно объяснить так, как это нравится мне. Поэтому очень часто есть поговорка у так называемых байеров, это кто сидят там в больших сетевых магазинах и ведут переговоры с разными производителями, о том, что странно, у нас у всех одни данные, а вы приходите мне, и каждый о своем говорит. Поэтому это все равно лукавство, все равно твоя задача принести прибыль, принести, и ничего другого в этом нет, ты ничего другого не видишь. Вот. С точки зрения, легко ли было оставлять, я помню, как когда я... Вот такое мое потрясение второе после встречи с Богом, наверное, это когда я обрел своего духовного отца и попал в храм священномученика Антипы на Колымажном дворе. Это была общая исповедь, и мой нынешний мой духовный отец, протоиерей Дмитрий Рощин, вел общую исповедь. Вот. И я помню, что... После этой общей исповеди я стал ездить в храм к отцу Дмитрию на исповедь, и он буквально на второй исповеди или на третьей привел меня в алтарь, вот. И я помню, что буквально через месяц я приехал к нему, и у нас был с ним разговор, перед работой я к нему рано утром приехал. И тогда я сказал, что, батюшка, а как мне вообще жить дальше? Я хочу служить в храме. И батюшка ответил мне, что не надо торопиться. Это все люди очень бедные, у них нет работы. И, как я сейчас понимаю, он был совершенно прав. Но я помню тогда, что мой ответ был такой, что «но зато эти люди счастливы». Я видел, что эти люди счастливы, и я вижу счастье на лицах наших алтарников, которые приходят на службу. Я вижу счастье тех, кто стоит за священным ящиком, других священников, которые приходят на службу. Я вижу счастье в глазах людей, тех, так или иначе отдал свою жизнь в руки Богу. Поэтому не скажу, что было сложно или легко, но, наверное, просто по-другому я не мог. Да.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Дмитрий Богомолов, клирик храма Святителя Николая на Трех Горах в Москве, в студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».